«Давайте посмотрим, как она поскачет», — невозмутимо отвечал мой приятель. С минуту он смотрел в мой бинокль.
«Великолепно! Превосходный старт!» — вдруг воскликнул он. «Вот они показываются из-за поворота!»
Встав в нашем экипаже, мы могли прекрасно видеть всех скакунов. Все шесть коней шли так близко, что, казалось, их можно было бы покрыть одной попоной. Но на половине круга желтый цвет Кэпплтонской конюшни выдвинулся вперед. Однако прежде чем лошади поравнялись с нами, Десбороу отстал, а лошадь полковника, сразу выдвинувшись, дошла до столба на шесть корпусов впереди своего соперника. Ирис герцога Бельмораля пришел третьим.
«Без сомнения, скакун мой», — сказал полковник, нервно протирая глаза рукой. «Но, признаюсь, я ровным счетом ничего не понимаю. Не пора ли вам открыть нам тайну, мистер Холмс?»
«Конечно, полковник. Я расскажу вам все. Пойдемте взглянем на коня». «А вот и он», — продолжал Холмс, когда мы зашли за ограду, куда допускались только владельцы лошадей. «Вам стоит только протереть ноги лошади винным спиртом, чтобы убедиться, что перед вами не какая-нибудь иная лошадь, а именно серебряная молния».
«Это просто чудо, сэр! Лошадь, судя по всему, совершенно здорова и в полном порядке.
Приношу свои извинения за сомнения в вашем дедуктивном таланте. Вы оказали мне большую услугу, возвратив мне лошадь, но окажете еще большую, если найдете убийцу Джона Стрекера». «Я уже нашел его», — спокойно отвечал Холмс. Полковник и я уставились на него с изумлением.
«Нашли? Где же он?»
«Здесь».
«Здесь? Где?»
«Стоит возле меня».
Полковник гневно вспыхнул. «Я вполне осознаю, чем обязан вам, мистер Холмс», — сказал он. «Но я расцениваю ваши слова как плохую шутку или намеренное оскорбление».
Шерлок Холмс засмеялся. «Уверяю вас, что я ни в коей мере не хотел бы вас обидеть. Настоящий убийца стоит прямо за вами». Холмс сделал шаг в сторону и положил руку на лоснящуюся шею скакуна.
«Это конь?» — в один голос воскликнули мы с полковником.
«Да, он. Но его можно оправдать, если я скажу вам, что он совершил это ужасное преступление, защищая себя, и что Джон Строкер был совершенно не тем, за кого себя выдавал. Но давайте поговорим об этом позже, после окончания скачек, в более спокойной обстановке». Вечером мы снова сидели в купе поезда, мчавшегося в Лондон, и, я думаю, путешествие показалось полковнику таким же коротким, как и мне, так как мы слушали увлекательный рассказ моего друга о том, что же в действительности произошло в Дартмурской конюшне в понедельник ночью, и о том, как ему удалось все это установить.
«Признаюсь, что все выводы, сделанные мною на основании газетных сообщений, оказались ошибочными», — начал Холмс. «Я ехал в Девоншир, убежденный в том, что Фицрой Симпсон — истинный виновник преступления, хотя, конечно, не мог не обратить внимания на недостаточность улик против него. Как раз в тот момент, когда мы подъезжали к дому Джона Строкера, меня осенила вся важность такого незначительного, казалось бы, обстоятельства в деле об убийстве, как баранина с перцем, поданная на ужин сторожу конюшни. Это было первое звено в цепи моих рассуждений. Опий в порошке не безвкусен. Вкус его не неприятен, но специфичен. Перец же — как раз та приправа, которая способна скрыть присутствие опия. Но каким образом посторонний человек, такой как Фицрой Симпсон, мог явиться с запасом опиумного порошка как раз в тот день, когда готовили кушанье с приправой, способной скрыть вкус опия? Это было невозможно. Поэтому причастность Симпсона к данному преступлению я исключил. И сосредоточил свое внимание на Строкере и его жене, единственных людях, у которых была возможность добавить опий в баранину в тот злополучный вечер. Судя по всему,
порошок был подсыпан только в тарелку конюха, потому что все остальные ели то же самое блюдо без каких бы то ни было последствий. Но кто же мог подсыпать опий так, чтобы служанка ничего не заметила? В решении этого вопроса мне помогло молчание собаки. Как вы знаете, в конюшне была собака, которая по непонятным причинам никак не отреагировала на то, что кто-то вошел в конюшню и вывел из нее коня. Очевидно, ночным посетителем был человек, которого собака хорошо знала, поэтому она и не разбудила своим лаем конюхов, спящих на сеновале. Я убежден, или почти убежден, что той ночью Джон Строкер отправился в конюшню и вывел из нее лошадь. Зачем? Видимо, имея какие-то корыстные цели. Иначе зачем бы ему было опаивать своего собственного помощника? Но я никак не мог понять, какие именно. Бывали случаи, когда тренеры лошадей выигрывали большие деньги, делая ставки против своих подопечных, обманным способом не давая им выиграть. Иногда подкупали жокеев, иногда использовали более надежные и хитроумные средства. Что же было в этом случае? Я надеялся, что содержимое карманов Строкера поможет мне сделать правильные выводы. Мои ожидания оправдались. Вы, вероятно, не забыли странный нож, оказавшийся в руке убитого. Нож, который, конечно, никому бы не пришло в голову использовать в качестве средства защиты. Этот нож, как сказал нам господин Ватсон, используют для хирургических операций. Вам, полковник, как человеку опытному в деле скачек, должно быть известно, что на бедре лошади можно сделать небольшой разрез сухожилия, причем так незаметно, что снаружи не останется ни малейшего следа. Лошадь в таком случае начинает слегка прихрамывать, что обыкновенно приписывают утомлению или банальному ревматизму, но никак не злому умыслу. «Мошенник! Негодяй!» — вскричал полковник. Этим и объясняется желание Джона Строкера увести лошадь из конюшни. Такое чувствительное животное своим ржанием при уколе ножом разбудило бы конюхов, как бы крепко они ни спали. При осмотре вещей Строкера мне посчастливилось не только установить способ совершения преступления, но и понять его мотивы. Как человеку светскому, полковник, вам известно, что люди не носят при себе чужих счетов. Большинство из нас едва справляется и со своими собственными. Я сразу понял, что Строкер жил двойной жизнью. Благодаря счету я узнал, что существует некая особа, обладающая хорошим вкусом. При всей вашей щедрости к служащим, полковник, вряд ли они в состоянии платить по 20 гиней за костюм для своей жены. Я задал миссис Строкер вопрос об ее костюме, и, убедившись, что подобного туалета у нее никогда не было, я записал на всякий случай адрес портнихи. Ну, а дальше все просто. Строкер увел лошадь, Симпсон, пустившись бежать, потерял галстук, Строкер поднял его, слез с лошади и зажег свечу. Но животное, испуганное внезапным светом и почувствовав неладное, вырвалось, при этом, легнув копытом, угодило как раз в голову Строкеру. Перед тем Строкер, несмотря на дождь, снял плащ, чтобы произвести свою тонкую операцию, а при падении нож вонзился ему в бедро.
«Удивительно!» — воскликнул полковник. «Удивительно! Вы рассказываете все так, как будто были очевидцем всего этого!»
«Признаюсь, что расследование далось мне нелегко. Сначала у меня появилась мысль, что такой предусмотрительный человек, как Строкер, никогда не решился бы перерезать лошади сухожилия без предварительной на тот практики. Но на чем или на ком он мог практиковаться? Неподалеку от конюшни я случайно увидел стадо овец и задал пастуху вопрос, ответ на который доказал мне верность моего предположения. Вернувшись в Лондон, я отправился к портнихе, которая сразу вспомнила Строкера и отозвалась о нем как о прекрасном заказчике, балующем свою красавицу-жену, любящую дорогие наряды. Я не сомневаюсь, что он, оказавшись по уши в долгах, по вине этой женщины, решился пойти на это преступление.
«Вы рассказали нам все, кроме одного. Где все это время была моя лошадь.
Она металась в пронизываемой дождем ночи по болоту и торфянику. Ее пригрел один из ваших соседей. Ну, вот, кажется, и Клепхам, а значит, менее чем через 10 минут мы прибудем на вокзал Виктории. Если вам будет угодно выкурить у нас сигару, дорогой полковник, я расскажу вам все остальные интересующие вас подробности этого поистине любопытного дела.